Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. Сегодня наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. И разговор, естественно, пойдет о Чикаго. И хочу я начать его, может быть, так не совсем. Обычно с фильма «Брат 2», когда Алексей Балабанов отправляет своего героя, русского мстителя, русского Рэмбо, как раз в Чикаго. Не в Нью-Йорк, да, не в Лос-Анджелес, столицу кинематографа, а именно в Чикаго. И это, мне кажется, очень символично, потому что Чикаго – это такой вот настоящий кондовый город капитализма. Даже больше, чем Нью-Йорк. И жадный этот американец, антигерой фильма, он именно в Чикаго живет. Ведь это, наверное, не случайно, да, что Чикаго выбрал на такой вот антитезой вот этому Даниле Багрову.
Не знаю, мне кажется, что Чикаго заработал эту репутацию в середине 19 века, когда это было место, где капитализм развивался, во всем мире это было место, где он двигался быстрее всего. И потом в 20-е и 30-е, когда здесь была такая преступность, что главные гангстеры любили красоваться на публику, давать интервью газетам, и тогда создалась такая репутация. Мне Чикаго в «Брате 2» не показался особенно реалистичным относительно сегодняшнего Чикаго.
Но там много нереалистично, там такая вымышленная, сконструированная идеологическая конструкция в «Брате 2», которая, к сожалению, как оказывается, работает. Но, тем не менее, вот здесь уже заявлена очень интересная тема. Ты сказал, что это город, где капитализм развивался быстрее всего. Почему так получилось? Каким образом Чикаго таким действительно стал локомотивом, мотором развития?
Чикаго – это город, который родился очень поздно из великих мировых городов. Он родился в начале середины XIX века. То есть еще в 1833 году тут был лес, болото, индейцы, небольшой форт, но никакого города не было. Но потом оказалось, что это место является таким очень естественным транспортным узлом, связывающим то, что можно было перемещаться по Великим озерам. А надо понимать, что 19 век – это когда в Америке еще не доминирует железнодорожный транспорт, а доминирует транспорт по озерам, рекам и каналам. Это интересно, что каналы, прокопанные по всей восточной части, они долгое время конкурировали с железными дорогами. И вот это место, Чикаго, оказывается, что оно соединяет Великие озера и, соответственно, побережье Атлантического океана. Можно через реку Чикашку, через маленькую реку Чикаго и прокопанные каналы дойти до огромной реки Миссисипи, которая хорошо всем знакома по Тому Сойеру, которая уже ведет в Мексиканский залив и ко всем южным штатам. И вот сначала это географическое положение как на водном пути, а потом оказывается, что это место – это такое же место и на железнодорожных путях. То есть вот от всей промышленности Пенсильвания, Огайо, восточного побережья, в ту сторону, куда идет движение всей Америки на запад, вот в Чикаго все сходится. Чикаго до сих пор является чуть ли не крупнейшим транспортным хабом мира. Но вот тогда, 200 лет назад, это было 180 лет назад.
Ну да, по воде, действительно, и как вот я читал, очень важную веху в строительстве возникновения феномена Чикаго стал канал. Его рыли в основном ирландские эмигранты. Канал из Мичигана в реку Иллинойс, которая затем уже вливалась в Миссисипи, соединила Миссисипскую водную систему с Великими озерами. То есть фактически на вот этот канал стал таким формообразующим.
И потом вот строительство железных дорог, вот то, что совершило промышленную революцию в Америке, вот это стало транспортным хабом. И тут же началась отдача от агломерации в промышленную революцию. То есть там крупнейшей промышленностью Америки в середине 19 века, например, было мясоперерабатывающее. И Чикаго перерабатывало половину всего мяса, заготавливаемого в Америке. То есть со всей Америки мясо коров везли в Чикаго, Тут их превращали в консервы и развозили обратно по всей Америке. И вот на этих мясобойнях Чикаго знаменитых, на них были впервые созданы конвейерное производство. Вот когда Генри Форд думал, как ему производить свои автомобили через 40 лет, он ездил в Чикаго учиться на мясобойнях, каким образом должно быть устроено современное индустриальное производство.
Ну да, знаменитые чикагские мясобойни. Действительно, с какой стороны не посмотришь, Чикаго – центр какого-то вот такого вот промышленного металлического развития. И небоскребы же тоже фактически возникают из Чикаго. Здесь мы говорим, да, огонь и вода. Вот как вода сыграла роль в строительстве Чикаго, огонь, как я понимаю, пожар 1871 года. Он расчистил большую площадку, и началось вот это высотное строительство. На металлическом каркасе начали строить.
Да, это до сих пор считается архитектурной столицей Америки. Хотя, конечно, первые небоскребы сейчас теряются посреди больших домов центра. То есть так даже, когда идешь по центру, не подумаешь, что вот это было одним из первых небоскребов, они по нынешним временам не очень высокие. Но ты правильно сказал, очень много железа и построенного из железа, в частности, огромное количество разводных мостов.
Ну да, вот. Чикаго такой чугунные мосты, металлические. Кстати, да, вот просто я вспомнил, металлические каркасы – это то, что в свое время, сейчас уже немножко другие, я понимаю, действуют тоже технологии, в том числе несущие фасады, то, почему Twin Towers в Нью-Йорке обрушились, потому что расплавился металл каркаса.
Это тогда не понимали, и до сих пор конспирологи не верят, что так может случиться, хотя физики и инженеры подтвердили это в результатах экспериментов, что вот эта великая вещь про железный каркас небоскребов, она может привести к такому падению.
К такому падению. Слушай, но все-таки все равно высокие, как я понимаю, в Чикаго там первый и второй в Северной Америке по высоте небоскреба. Трамп же хотел там строить вообще какую-то мега-мега башню.
Во-первых, Трамп построил мегабашню. Это не самый высокий небоскреб в Чикаго, но очень красивый. И это примерно... Он в Чикаго так устроено. Есть самый высокий небоскреб, Уиллис Тауэр, и потом есть четыре башни, которые немного ниже. Вот, в частности, трамповский небоскреб, он немного ниже. Но Уиллис Тауэр, который раньше называлась Сирс Тауэр, она 30 лет была самым высоким небоскребом в Америке. Потом... Башни-близнецы в Нью-Йорке стали самым высоким небоскребом. Потом, после теракта 11 сентября, опять была Уиллис Тауэр долгое время, но сейчас башня в центре Манхэттена в Нью-Йорке стала выше. То есть Уиллис Тауэр опять на втором месте.
Ну вот это вот, да, постоянное соревнование. А в Чикаго есть вот это ощущение столичности?
Чикаго, мне кажется, есть ощущение простоты. Вот в Чикаго чем отличается Средний Запад и Чикаго, что здесь все проще, здесь нет такой иерархии, как на восточном побережье, здесь нет таких культурных заморочек, как на западном побережье. Здесь совмещается много разных культур, и есть ощущение, не знаю, соревновательности. Хочется быть как в столицах, а не быть столицей.
А есть какая-то ревность к Нью-Йорку, к Бостону или Чикаго сам себе хозяин?
Я этого не замечал. Чикаго является одной из финансовых столиц, одной из интеллектуальных столиц. То есть, например, по части университетов, может быть, Чикаго немного проигрывает Бостону, но уж точно не уступает Нью-Йорку.
Да, в этом отношении действительно, ну, учитывая, какие, собственно, и культурные вложения сделал Чикаго и в американскую, и в мировую культуру, да, это же столица джаза тоже фактически.
Да.
Если взять его, роль клуба Blue Note, который он вообще на протяжении, не знаю, там, двух поколений держал.
Это, к сожалению, не мое антре. Музыка.
Понятно, но в любом случае, да, джаз, чикагский джаз. Здесь мы выходим на вопрос, кем, собственно, создан Чикаго, какие основные комьюнити поработали на нем, над созданием вот этого города. Ирландцы, как я понимаю, очень сильно представлены в городском сообществе.
Я бы сказал, во-первых, вот Чикаго – это был идеальный плавильный котел. Когда говорили про Америку, что это плавильный котел, это город, в котором жило совсем мало, тысяч тысячи, может быть, единицы десятков тысяч людей в 1830 году, а к 1870 жили миллионы. Это со всего мира люди ехали в Чикаго. Если ты помнишь Эптона Синклера в джунглях, джунгли – это мясобойни. Да. Там иммигранты из Российской империи, они, по-моему, литовцы-поляки, но... Это иммигранты из Российской империи едут в Чикаго, чтобы работать в этих джунглях, на мясобойнях. И вот так вот оттуда взялось Чикаго. Тут сотни тысяч людей в Чикаго, когда проводят перепись населения, отмечают, что у них польская, украинская, восточноевропейская, балтийская, русское происхождение. То есть вот огромная миграция из Русской империи конца XIX века, начала XX века, после первых еврейских погромов, особенно это все Чикаго.
И украинская община, если вспоминать, опять же, был фильм «Брат 2», но, по-моему, в Чикаго и польская, и украинская община очень сильно представлены.
Я хочу сказать, что это нужно быть очень аккуратным. Люди бежали из огромных национальных окраин Российской империи. Эти люди бежали там из тех деревень, которые в Европе переходили из-под австрийской власти, под русскую власть, под германскую власть. Здесь они становились украинцами, поляками, балтийцами по происхождению. То есть люди идентифицируют себя одним образом, но большая часть этого – это бегство из Российской империи. У меня есть друзья в Чикаго, которые... Например, были детьми еврейского происхождения, росли в Киеве в 70-е годы, не могли там поступить в университет, потому что евреев не брали в хорошие университеты в Советском Союзе. Они уехали в США, сделали здесь карьеру в Чикаго, кто в бизнесе, кто в науке. Вот они кем являются? Долгое время они считали себя евреями, беженцами Советского Союза. Сейчас они себя, наверное, называют украинцами, потому что теперь оказывается, что был не Советский Союз, а был Киев, была Москва. Так что это все сложно.
Ну да, здесь многослойный пирог идентичности. А вот говоря о пироге идентичности, о толерантности, Чикаго, как я понимаю, достаточно демократический город.
Чикаго – это город, в котором доминирует демократическая партия, но надо понимать, что доминирует не в северокорейском смысле, а в американском смысле, то есть, скажем, в штате Иллинойс примерно 55% наберет такой демократ общего положения против 45 республиканского, в частности, избранный президент Трамп набрал меньше, чем на 10% больше, чем Харрис. То есть разница была совсем небольшой.
Обама же начинал, да, по-моему, как сенатор от Иллинойса?
Да, потому что он работал в Чикагском университете лектором, он был общественником, организатором на местном уровне здесь, в Чикаго, и здесь начиналась его публичная и политическая карьера. Теперь на кампусе Чикагского университета строится огромная президентская библиотека и музей Обамы, как у каждого американского президента.
А какое отношение Чикаго к Трампу сейчас? Скажем, и можно ли разделить отношение бизнеса, большого бизнеса и в целом как бы модели голосования Чикаго за...
Скажем, большое количество, больше 40% жителей Иллинойса, я думаю, что примерно 30% жителей города Чикаго проголосовали за Трампа. Вокруг много людей, которых я знаю, которые голосовали за Трампа, особенно в русскоязычном сообществе. Также в моем университете немало людей голосуют за Трампа, участвовали в его избирательной кампании. Вот, мне кажется, кто-то из моих коллег сейчас отправится в Вашингтон работать в его группе экономических советников, как было во время первого срока. Поэтому здесь больше поддержки у демократов, но у Трампа, у республиканцев поддержка большая.
Ну, вообще, раз мы вышли на эту тему, сейчас, когда Трамп, все-таки не могу не проговорить с тобой, еще раз услышать твое мнение по этому вопросу, уже когда второе избрание Трампа произошло, становится очевидно, что это не случайность, что это какой-то большой очень культурный и политический сдвиг, который произошел в Америке. Насколько он долгосрочный? Насколько это является чрезвычайным положением или это какой-то очень большой длительный тренд?
Ну, мне кажется, что второе избрание Трампа, оно как бы ставит точку в этой дискуссии о том, временное он явление или невременное. Я думаю, что вот те новые коалиции, которые складываются, вот те коалиции, в которой в республиканской партии есть большая поддержка и среди бедных, и среди необразованных, и среди афроамериканцев, и среди людей с латиноамериканскими корнями, это новое устойчивое явление. То есть это в сущности новая республиканская партия, соответственно, ей противостоит новая демократическая партия.
Ну, то есть ландшафт политический американский, он перекроен теперь?
Да, я думаю, что можно говорить про политическую революцию Трампа. Я не знаю, это он является причиной этой революции или он является просто выражением, симптомом этой революции, но да, есть большое изменение расклада избирательного вот в результате появления Трампа или в связи с появлением Трампа.
Станет ли Америка в итоге не только Трампа, а вообще этого сдвига более изоляционистской, менее толерантной? Вернется ли, может быть, к своим каким-то корням таким большего либерализма? Ну, то есть, все вот это вот достижение такого государственного благосостояния, все то, что демократические администрации закладывали в послевоенные десятилетия, оно будет размываться и будет ближе к таким американским корням дикого капитализма?
Я не знаю. Мне кажется, что, с одной стороны, шума по этому поводу много, и видно, что избранный президент Трамп формирует новую администрацию, которая настолько олигархическая, настолько состоит из богатых, из мультимиллионеров и миллиардеров, как, я не знаю, такого уже не было лет, мне кажется, 100, а может быть, в американской истории никогда. С одной стороны, это правда. С другой стороны, те социальные достижения, та социальная защита, которая в Америке есть, это не нечто, что легко отнять или легко отмотать обратно. Соответственно, я бы не ждал каких-то революционных изменений. Относительно изоляционизма, я думаю, последние 20 лет все президенты, и президент Обама, и Трамп, и Байден, и новый Трамп более изоляционистские, чем было перед этим.
Чем предыдущий. То есть этот тренд уже не только с Трампом связанный.
Я бы сказал, что очень велика травма теракта 2001 года была и войны в Ираке, которая, безусловно, считается в целом ошибкой. И, соответственно, всем президентам после этого хочется не повторить, не втянуть Америку в еще одну иракскую авантюру.
Вопрос политический или климатологический? Почему Чикаго называется Wind City?
Есть несколько объяснений. Одно объяснение состоит в том, что здесь очень-очень сильные ветра. Здесь фантастически сильные ветра. И то есть тут бывают такие дни, когда трудно ходить. Не то что на велосипеде ехать. Идти просто трудно, такой сильный ветер. И в нашем аэропорту О'Хара, который является одним из крупнейших аэропортов в мире на протяжении уже лет 60, в нем есть 8 посадочных полос, которые под разными углами, потому что ветер меняется так быстро, что самолету сообщают, куда ему садиться, под каким углом ему садиться, только когда он уже действительно прилетает в Чикаго, это нужно менять очень быстро.
Смотрите, я о таком и не слышал. 8 полос, это, наверное, нигде в мире больше такого нету.
Да, но это связано с ветром.
Да.
Связано с ветром,
понятно.
Потому что он садится под разными...
Да-да, меняются ветра. Так, это одно объяснение, а другое...
А второе объяснение – это что чикагские политики славятся своим умением долго и красиво разговаривать. И поскольку в английском есть такая метафора, что человек, который говорит подолгу, это он как говорит... как ветер.
Гонит, как по-русски. Умеет гнать.
Можно сказать, гонит. Вот это вот другое объяснение, почему Чикаго это
да.
Ветер.
Ну вот я да, говорю, вопрос климатический и политический. Ну что ж, The Wind City, Чикаго в гостях программы «Код города». У нас Константин Сонин сегодня в эфире, и мы вернемся буквально через мгновение.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Радио «Свобода». Продолжаем «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, житель Большого Чикаго. Кстати, Костя, а Большой Чикаго, да, как он называется, Чикаголэнд, это же 10 миллионов человек уже.
Да даже говорят, что 15, но... Это вопрос, вот что учитывать в агломерацию, потому что с тех пор, как произошло несколько революций устройства города, потому что было движение среднего класса из городов и верхнего среднего класса из городов в предместье, потом было обратное движение, сейчас вопрос о том, что такое город, это сложный вопрос. Я бы сказал, что это в России вот черта города – это гораздо более четкая вещь, чем в США.
Ну да, Америка – это как бы, если можно так выразиться, столица сабурбии, да, и вот это вот постепенно растворяющийся город, город, растворяющийся в огромном количестве.
В 21 веке, точнее в 90-е, Чикаго стал одним из мировых лидеров, первым городом, в котором, наоборот, верхний, средний класс, средний класс стали заселять центр города. То есть вот там
интересно, почему такое контрдвижение?
30 лет назад, если бы ты пришел на Уолл-стрит, например, в Нью-Йорке, или в центр Чикаго вечером, ночью...
Это там пусто. Там ветер гонит пустые консервные банки. Я прекрасно помню,
да.
Уолл-стрит ночью.
Люди,
да.
Люди не жили в тех местах, где работали. То есть вот все небоскребы 30-летней давности – это небоскребы, в которых работают. Чикаго потом начал вместе там, с некоторыми другими городами вот эту идею, что есть жилые небоскребы, есть как бы высококачественные, дорогие или среднедорогие кварталы жилые в центре города. И сейчас ночью в Чикаго такая же жизнь, там есть люди, которые живут, там клубы, рестораны, все как в Москве, хочется сказать.
Ну да, все как в Москве, да, который, да. Идеальная Москва тех, ну, не идеальная, как бы, так сказать, такой глянцевый город ушедших времен.
Мерцающий из-под воды. Чикаго, надо сказать, как и Нью-Йорк, они напоминают Москву, ну, или, точнее, исторически это Москва напоминает.
Да.
Чикаго. И Нью-Йорк по биту, по тому, как идет жизнь, как все активно, никто никогда не спит.
Пульс, да, это, так сказать, The City Never Sleeps, это и про Чикаго, да, то есть есть и районы, где вот это 24/7 идет движение. Да. А что для тебя, как бы, вот главное города, место, куда бы ты повел приехавшего гостя, чтобы показать вот это вот дух города здесь?
Я много лет, 20 лет я водил всех гостей, еще до того, как я переселился в Чикаго сам, я водил всех людей на Джон Хэнкок, это небоскреб, на Мичиган Эвеню, там на 96-м этаже есть бар. Из этого бара видно ночной Чикаго, видны небоскребы. Мне очень нравятся небоскребы, и Чикаго – это одна из столиц небоскребов. Но, кроме того, в Чикаго, в отличие от Манхэттена, в нем никогда не экономили место, поэтому небоскребы не стоят рядом. На них очень красиво смотреть, особенно ночью, когда весь этот город светится. Если когда-нибудь ты садился на самолете в Чикаго, особенно в центральный аэропорт, в Мидвей, который меньше, но находится ближе к городу, то это тоже очень красивое зрелище, когда самолет садится посреди вот этих светящихся улиц.
Ну да, город башен, конечно, лучше всего видится с башни, смотрится с башни, и Гонконг тоже, я думаю, или сверху, да, вот есть в Гонконге, может, тоже когда-нибудь об этом городе поговорим, Виктория Хилл, и вот ты видишь, как этот лес башен у тебя под ногами. Я хотел сейчас поговорить, зайти со стороны профессиональной твоей. Чикагский университет, Чикагская школа экономики, потому что Чикаго, конечно, у многих на слуху, как столица, да, такой неоклассической экономики. Есть ли здесь какая-нибудь корреляция между вот этим духом свободного капитализма, который был в Чикаго на протяжении уже столетий, и тем, что вот эта вот экономическая школа с Фридманом, Стиглером и с этими чикагскими мальчиками, это все лоцировано в Чикаго?
Да, я думаю, что некоторая связь есть. Не случайно первая бизнес-школа, знаменитая школа БУТ, была создана в Чикагском университете. Мне кажется, что есть такая связь, что вот эта традиции культурной и интеллектуальной толерантности, хотя университет Чикаго создан на деньги протестантов, вот Рокфеллера, убежденных, они с самого начала следили за тем, чтобы не было доминирования какой-то религиозной культуры, вообще культура того, что любой вопрос является дискутируемым, что можно выступать и говорить на любую тему. Мне кажется, что это внесло некоторый вклад в создание потом Чикагской школы, и даже не столько самой Чикагской школы, сколько имиджа Чикагской школы. Понимаешь, здесь есть некоторый разрыв, потому что вот Милтон Фридман, все знают его как идеолога свободного капитализма, в Америке тоже знают, потому что он выступал по телевидению, в смысле, каждую неделю, он не вылезал с телевидения в последние годы, агитируя за свободный рынок, но его научная эта репутация состояла из того, что он проводил огромное количество времени, работая с данными, что вот они там со своими студентами, они, его научный вклад, это работа с большими данными, в то время как большие данные приходили без компьютеров, они приходили на листах бумаги, но вот статистический анализ этих данных, это был его, то, на чем строилась его научная репутация. То есть он был очень техническим экономистом, как ученый. Он был как пропагандист. Он прославился другим.
Понятно, но... да. То есть его академическая репутация, есть его как бы репутация публичного мыслителя и публичного спикера. Спасибо большое за этот рассказ. У нас в подкасте «Код города» гостем был экономист Константин Сонин, профессор Чикагского университета. Меня зовут Сергей Медведев. И я хочу, завершая этот эфир, сказать, что действительно Чикаго остается одним из хабов глобальной цивилизации. Это то место, где капитализм, как говорит Константин, свое наиболее бурное, может быть, испытал развитие за очень короткий период. Он стал одним из локомотивов промышленного, торгового и вообще капиталистического развития. И он в таком виде остается по-прежнему один из двигателей современного мира. Данила Багров, как известно, улетел оттуда с водочкой, с девушкой, и Россия пошла тем путем, куда она пошла, а Чикаго остался и по-прежнему является одной из платформ современной глобальной цивилизации. Это подкаст «Код города». Слушайте нас в соцсетях. Подписывайтесь на нас на основных подкаст-платформах Apple Podcast и Spotify. Смотрите нас на канале «Радио Свобода. Контекст» на YouTube. Если вы в безопасности, вне России, можете нам ставить лайки и комментарии. Или слушайте в студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. «Код города», Сергей Медведев, «Радио Свобода». До встречи.